Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи». 21 сентября, 14:00 по московским часам мы начинаем. В студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Эльвира, дорогие радиослушатели.
Телезрители тоже, телезрители, можно сказать. Да, у нас видеотрансляция в самом-самом прямом эфире, так что всем привет, мы начинаем. Сегодня тема эфира. Как бы ее поприличнее озвучить, но прилично не получится. Почему я козел отпущения в семье? Вот такая у нас сегодня тема прямого эфира. Сегодня мы разберемся, почему же на некоторых членов семьи взваливают все проблемы, обвиняют во всех неудачах и, в общем-то, считают его козлом отпущения, на ком можно сорваться, выговориться, в общем, выплеснуть все то негативное, что накопилось. Татьяна, поехали, будем разбираться.
Да, ну, вопрос, который мы задаем, да, испытываете ли вы на себе такое отношение, да, или, может быть, вы видите такое отношение где-то вот в ваших родственниках или где-то. Безусловно, эта тема, она такая, наверное, не очень привлекательная, но она очень актуальная, потому что часто те люди, которые оказываются в этой позиции, они на самом деле получают серьезную травму. И иногда их отношение к себе, мировосприятие, оно надолго еще после семейной жизни, после того, как они становятся взрослыми, оно остается поврежденное вот таким вот отношением. Ну, сам термин, конечно, он библейский, было такое, такое один из видов жертвоприношений, когда выбирался козел, вот совершалась молитва, что за все грехи, которые были, он будет нести как бы ответственность. И, соответственно, совершалась молитва, он отпускался в пустыню, да, и, соответственно, как бы приносился в жертву за эти грехи. То есть, собственно говоря, метафора такая взята из библейского контекста, но, тем не менее, для людей, которые работают с семьей, она вообще вполне применима, потому что бывает так, что иногда в семьях, которые сложные, у которых очень много проблем, кажется, что, вообще говоря, решение очень простое. Просто есть один человек, который не такой. Из-за него все идет не так.
Это же ежу понятно, что невозможно винить одного человека во всех твоих проблемах. У людей, которые так делают, у них логики вообще нет?
У них есть логика, она просто несколько другая. Ну вот представьте себе, семья, которая и так, в общем-то, сражается для того, чтобы выжить финансово, да, люди пытаются там взрослые работать, не очень это получается, и вдруг рождается ребенок, который, например, больной. И он требует еще больше финансов, он требует времени, он требует внимания. Не то чтобы люди осознанно говорили, что ну давай вот теперь на него сбросим все. Нет, это получается совершенно неосознанно, но совершенно справедливо родители начинают говорить, что этот ребенок тянет очень много ресурсов на тебя, но и многое идет не так, ну в кавычках, да, из-за него. Потому что ему нужны какие-то особые условия, ему нужны лекарства, ему нужно отправлять на особенный отдых, да, и уже и так обремененная семья, у которой есть сложности, она начинает тяготиться этим, и вот это раздражение, этот стресс, он скидывается таким образом эмоционально на вот этого вот человечка.
И что делать в этой ситуации?
Ну, что делать в этой ситуации? Кому?
Но я думаю, что маленький человечек пока не понимает, что делать ему. Скорее всего, что делать родителям, что делать взрослым, которые взваливают эту ответственность на детей, потому что, как вы сказали в начале передачи, это просто может сломать жизнь. То есть наша передача сегодня не только для взрослых, которые являются, к сожалению, козлами отпущения, но и для тех, кто заставляет какого-то члена семьи становиться в эту позицию.
Ну, мне хотелось бы прежде всего разобраться, почему так происходит, да, почему вот такой выход из положения, да, потом поговорить о том, как вот из этой ситуации выйти. Мне кажется, что есть определенные, мне было интересно узнать, что есть определенные даже предрассудки, как бы вот какие-то поэтические формы, которые говорят, что вот если ты родился в понедельник, как бы то в понедельник тебя мама родила, то ты будешь несчастным, у тебя будет все несчастья, значит. Я вот тут обнаружила, что в английском фольклоре у них на каждый день недели есть какое-то вот, как бы, если ты родился, значит, в понедельник у тебя, значит, будет достоинство, если ты родился во вторник, значит, у тебя будет милость сопровождать, а если вот ты в среду родился, то у тебя будут горести там все. То есть получается, что есть определенная даже какая-то, я не знаю, как мифы существующие, что есть вот некоторые тяжелые дни недели, в которые не стоит рождаться, потому что иначе твоя жизнь обречена быть там, не знаю, очень в горестях прожить, например, в среду у них самое плохое. Ну, я думаю, теперь, если мы знаем, люди могут поменять страну, в которой они рождаются, да, если они уж очень сильно верят в это, и переехать туда, где среда будет считаться самым лучшим днем до рождения.
У нас есть пара сообщений. Александра спрашивает, а как вы думаете, может ли ребенок, который фактически рожден вне брака, быть козлом отпущения?
Ну, его делают козлом отпущения окружающие, его родственники, когда ему говорят, что ты, это вообще-то говоря, это все из-за тебя.
Ну, давайте вспомним еще такое понятие, как бастарды, да, это да, дети вельмож и королевских кровей, которые рождены вне брака. То есть можно сделать выводы?
Конечно. То есть они несли на себе позор, но вообще-то говоря, это не они виноваты, что они родились.
Конечно.
Это была любовь или, как хотите назвать, прелюбодеяние их родителя, да, который не удержался в рамках семейных отношений, и они родились. Но пожинали плоды этого фактически это вот эти вот незаконно рожденные дети, которые всегда считались презренными, да, их ограничивали в правах, на них косо смотрели, как будто они были виноваты в том, что это вот у них такое попалось испытание в жизни быть незаконно рожденными.
Я напоминаю, что у нас есть видеотрансляция в социальных сетях. Заходите, подписывайтесь на нашу группу «Формула семьи», задавайте свои вопросы в комментариях, будем там их читать. Еще есть традиционные средства связи, это 8 800 333 1706, это прямой эфир, звоните нам. Плюс 7 977 850 09 96, это Viber. И наш сайт teos.fm для сообщений. Владимир прислал сообщение. Вот я козел всех отпущений, ну и что, нормально. Владимир, если это тот самый Владимир, который холостяк и который живет с кошкой, то как бы мне очень сложно представить, каким образом ваша кошка ставит вас в позицию козла отпущения. Поэтому, ну, наверное, вы счастливы, да.
Да, но, может быть, это вовсе не кошка, а тигр, да?
Да, вполне. Еще есть сообщение, так, от слушателя, комментарий ВКонтакте. «Я часто был козлом отпущения для родственников, а началось это из-за недопонимания, которое появилось по нежеланию слушать ближнего своего». Вот такой комментарий нам оставили.
Угу. Ну, происхождение этого может быть совершенно разное. Вот, собственно, причина, почему каких-то людей делают козлами отпущения, да? Это может быть какой-то физический недостаток, какая-то физическая неспособность. Я говорила, больной, например, угу. Ребенок, да, конечно, он обременяет семью, но если ему все время об этом говорят, инкриминируют ему не только то, что он больной, но и то, что и у бабушки плохо с сердцем из-за тебя, да, и то, что мама не может найти работу из-за тебя. Он становится человеком, который концентрирует на себя проблемы всех. То есть он незаслуженно, скажем так, несет вину за то, что вот он такой. Это может быть цвет волос, например, цвет глаз, который считается...
Это рыжий, что ли? Что, я рыжий,
да,
что ли?
Например, да, например, да, да. Представляете, там, или вдруг рождается чернокожий человек, какая-то где-то там была смесь раньше, и вдруг раз вот рождается, и он не такой, он совершенно не подходит, и поэтому он привлекает к себе внимание. Это может быть человек, который, например, не сопротивляется, когда против него какие-то действия. Например, на него кричат, а он принимает это, как будто он достоин того, что на него кричат. То есть какая-то некоторая слабость характера, который не может дать отпор, да? То есть это может быть человек, который вот отчасти где-то принимает даже такую позицию. Позицию жертвы, позицию того, что вот он за все должен нести ответственность на себе.
Вы сейчас интересную мысль озвучили. То есть люди, которые встают в эту, вернее, которых ставят в эту позицию козла отпущения, они встанут туда только если они с этим согласятся. Потому что если они с этим не согласны, если у них есть силы идти против остальных членов семьи, которые пытаются навесить, да, на этого человека все неудачи, то, собственно, он и не будет козлом отпущения. Я права или нет?
Да, но понимаем же, что это все берет начало с детства, да, и, безусловно, ребенок в любом случае, он признает родительский авторитет. Поэтому может ли там маленький ребенок прям вот так противостать, да, и не дать родителям на себя кричать? Конечно, от характера зависит, безусловно. Но то, что у нас с пеленок начинает в нас формироваться, иногда трудно ожидать от младенца, что он займет какую-то позицию и скажет басу, не смейте так разговаривать со мной.
Но в мультике «Босс-молокосос»...
Я достоин лучшего обращения, да? Не все так могут, да? Но вот такая характеристика, она с детства фактически формируется.
Ну тогда вернемся к началу разговора, значит... Откуда это все берется? Мы поняли сейчас, что это из детства. Почему, в принципе, люди склонны перевешивать свою ответственность на другого человека, и, соответственно, неудачи тоже склонны навешивать на этого вот козла отпущения?
Наверное, если мы ответим на этот вопрос, Эльвира, мы разрешим все мировые проблемы.
Почему?
Потому что люди склонны навешивать на других, да.
А
потому
почему?
Что гораздо легче сказать, что это виноват кто-то другой, чем сказать, что это я виноват. Потому что сказать, что я виноват, это взять ответственность за то, что происходит. Да? Ну и получать, соответственно, от окружающих, согласно этой ответственности, или придется что-то сделать с этим. Часто такая ситуация происходит, когда, например, у родителей какие-то неприятности, да, но никто не хочет об этом говорить. Они не хотят разбираться с этой проблемой. Но напряжение же, оно есть, оно накапливается. Мы говорили про стресс. Вот. И это напряжение, оно куда-то должно вылиться. И часто оно выливается вовсе не на того, кто, вообще-то говоря, имеет отношение к этому делу. То есть родители сохраняют лицо. Они нормальная семья. Они не будут говорить, что у них там какие-то проблемы. Вот. Но зато оба начинают, например, принижать или кричать. Или плохо обращаться с кем-то из детей, которые доставляют больше всего беспокойства. Таким образом, они отключаются от своей проблемы, но переключаются на этого ребенка. Говорят, что вот кто виноват, это вовсе не я, это кто-то другой.
Очень-очень взрослый, взвешенный поступок, хочу я сказать. Нам пишет тоже слушатель, так, сейчас я посмотрю, как его зовут. Он выше написал. Асмодей, вот. Это не значит, что нужно позволять такому проявляться. Списать вину на другого – это значит всего лишь оправдание.
Да, ну, безусловно, то, что мы объясняем, что это существует, не значит, что мы призываем родителей. Давайте, если вам плохо, да, найдите кого-то из детей. Вовсе нет. Мы просто пытаемся разобраться во внутренних механизмах, как это происходит. Ну и в конечном итоге помочь людям осознать, что если такое есть, наверное, нужно действовать как-то иначе.
Владимир нам пишет: по этой самой причине я и стал одиночкой, потому как только с кем-нибудь знакомлюсь, почему-то сразу становлюсь козлом отпущения.
Угу. Ну вот, бывает, что ноги растут действительно из какой-то семейной истории, когда человека все время принижали, все время его считали как виноватого, и в результате формируется такое мировосприятие, что я, в принципе, всегда что-то недостаточно хорош, недостаточно умен, недостаточно красив и обаятелен, например. Только кошки меня могут полюбить по-настоящему.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжаем наш эфир. В студии Эльвира Чепенко, Татьяна Горбачева. Татьяна Горбачева, подчеркиваю, это психолог, семейный консультант. Так что, друзья, вы можете писать, задавать вопросы, мы на них обязательно ответим. Сегодня тема эфира «Почему я козел отпущения в семье?». Можно было сократить, почему я козел, ну да ладно. А смотри, дальше нам пишет, хотелось бы узнать метод разрешения таких ситуаций. Все будет впереди. Мы пока разбираем проблему, да, самое вкусное оставим на десерт.
То есть, собственно говоря, когда мы смотрим на вот эту семью, в которой есть козел отпущения, мы должны понимать, что проблема не вовсе не только в этом человеке. В этом человеке может быть какая-то проблема.
Мне кажется, самая основная его проблема в том, что он не обозначил свои границы.
Ну, возможно, так. Возможно, так. Чаще всего к психологу приводят какого-то вот там, я не знаю, молодого мальчика или ребенка и говорят, что вот, знаете, у нас вообще все в жизни хорошо, вот только вот этот нам портит все, всю картинку, да. Вы можете что-нибудь сделать, ну, как бы исправить, починить какие-то недостающие или испорченные детали, поменять, чтобы, в общем, все стало на свои места, потому что, как бы, вот, ну, не вписывается никак в замечательную реальность.
Так а чем? Чем не вписывается? Ну, цвет кожи мы явно не поменяем.
Тут может быть разные варианты. Как я сказала, это выбирают по разному признаку, поэтому нет универсальными. Но внутренний человек, в общем, прогибается под эту позицию, да, или его заставляют прогибаться под эту позицию. Иногда это, наоборот, человек, который начинает сопротивляться, который начинает бунтовать, особенно в подростковом возрасте, который начинает говорить, что в семье все плохо, да, то есть человек, который как бы выражает вот эту боль, накопившуюся в семье, через свое какое-то такое привлекающее к себе внимание поведение. То есть, опять же, желание родителей, ну, как бы вот всю подноготную там вот спрятать, чтобы не было этого всего, чтобы он просто молчал, что не надо поднимать эти вопросы. Ну, то есть, вот самое первое, если вдруг вы чувствуете, что вы вообще во всех несчастьях вашей семьи, в расширенной семье, всех дядюшек и дедушек, виноваты вы, то самое первое – это понять, что такого не бывает. Семья – это система. И один человек во всех грехах, он не может быть виноват. Каждый вносит свой вклад. И если ситуация такая, что между вами большая дистанция, между вами конфликты, или вы никак не можете найти свое место, потому что семья фактически отвергает вас, она не согласна с вашими какими-то вещами и пытаются все делать так, чтобы все было шито-крыто, то, скорее всего, это проблемы семьи. Это не только ваша проблема. Если это проблема семьи, то она не разрешается просто тем, что одного человека приструнивают. Его приструнят, окажется на его месте другой, потому что вот разрешение проблемы не произошло. Люди не хотят говорить о том, что на самом деле происходит. Люди не хотят идти, принимать на себя ответственность и разрешать ситуацию. То есть первое – это понять, что на самом деле не вы виноваты, во всяком случае, во всем точно не вы виноваты. Вот. И потом, как вы уже говорили, вот разделить себя и то, как люди в вашей семье привыкли о вас отзываться. Это на самом деле достаточно сложно, потому что часть нашего восприятия себя, она, безусловно, формируется из того, как мы слышим, люди нас воспринимают, да. Если вам все детство говорят, ой, какая ты умная, или ой, вот получается у тебя лучше, чем у всех других, то есть представление о том, что вот у меня есть вот там способности интеллектуальные. А если тебе все детство говорят, что да ты никудашный, вообще-то только все портишь, то это тоже вплетается как одна из тем в наше восприятие себя. И уже даже придя в другое место, мы как бы с собой приносим то, что вообще-то я сюда в хорошее место пришел, но, наверное, я все испорчу, потому что я такой человек, который все портит. Вот эти вещи нужно, вот эти голоса, ну, во-первых, где определить, когда они начинают, да, вот у вас в голове появляться. Да это ничего у меня не получится. Вот в одной из методик предлагает сказать, это кто? Чей голос звучит, да?
Кто со мной разговаривает?
Кто с вами разговаривает, да? И почему вы так верите этому голосу, да? Иногда бывает это голос родителей, иногда бывает очень критичный какой-то родственник, там, дедушка или бабушка или кто-то такой. Вот. И понять, что вот у вас есть определенное чувство себя, и есть вот мнение о вас. И на самом деле это вещи, которые могут абсолютно не совпадать.
Да, но мнение, оно на весах чаще всего перевешивает, оно тяжелее, чем чувство, что кто-то есть на самом деле. Потому что пока ты не самостоятельный, там, не живешь сам, один, там, зарабатываешь, еще что-то, пока ты находишься внутри системы, эта система, она будет на тебя давлеть. И ты не сможешь вот это вот свое «я» показать этой системе, потому что им, в принципе, все равно. Они уже за тебя все решили, они выбрали, что ты будешь вот таким, что у них будет вот такое мнение о тебе. У нас интересный комментарий тоже от Асмодея, он пишет: «Иногда во внутрисемейные отношения вмешиваются третьи лица и пытаются также делать из тебя козла. В один момент я принял, что я козел, отчего и понял, что сам бодаться умею. Спасибо огромное». Да, я тоже хотела спросить Татьяну о том, что вообще-то у козлов есть рога. И вот эти рога, наверное, не просто так. В какой-то момент они должны выстрелить. Вот у Асмодея они уже выстрелили.
Да, но иногда это... Если человек чувствует, что его границы сильно подвинули, да, то здоровый человек, он будет сопротивляться и скажет: ну, я так не согласен. Я, ну, на таких условиях я с вами не дружу, если уж так говорить, да. Вот за эту тропинку не ходи, это моя кровать в детском саду, они все время игрушки,
это
свои
горшок.
Игрушки на мою кроватку не клади, да, это мой шкафчик, в него свои ботинки не раскладывай. И проведет границу и скажет, что я не согласен так, для меня это неподобающе. И, как правило, второй человек слышит это. Гораздо сложнее с козлом отпущения им поменять стереотип отношения к себе, потому что одно дело набраться с храбрости и сказать это, другое дело, какие шансы то, что люди, которые годами относились так к вам, вдруг возьмут и изменят что-то. Но вот практика показывает, что очень важно человеку эти слова произнести, границу свою обозначить, не позволять людям заходить за нее, но очень редко, когда удается изменить этим самым отношение других людей. То есть, как вы уже сказали, это люди приняли решение, что вы во всем виноваты, это как установка такая, что бы вы ни сделали, все равно это будет плохо. Но важно, чтобы человек обрел веру в себя, что вне зависимости от того, что обо мне будут говорить, я доверяю себе, своему пониманию, что я достоин уважения, да, я могу заниматься тем, что мне нравится. Иногда так стоит вопрос. И это нормально.
Обычно, если мы представим такую ситуацию на работе, то есть в профессиональной деятельности, когда ты делаешь свое дело, и ты за себя уверен, как за профессионала, ты знаешь, что ты сделал работу качественно, но твое начальство, например, или твой заказчик, всем дизайнерам отдельный привет, просто я понимаю, как это... Начинаются претензии, а вот тут не так, а вот то не то, и по разным причинам. Если это сделка, там кто-то может просто попытаться сумму сделки уменьшить, если это твое начальство, оно может так самореализовываться, не суть. Ты можешь поменять работу, если тебя это не устраивает. Семью поменять ты не можешь. У тебя одни родители, у тебя вот именно эти родственники, к счастью или к сожалению. Ты не можешь сбежать. Нет, ну ты можешь, конечно, уйти и не общаться, но это не выход, да, это тоже детская тема, убегать от проблем. Нужно будет все равно налаживать этот контакт. Как достучаться до стены глухой, которая годами сыплет одни и те же слова и оскорбления?
Ну, я уже немножко сказала, что это очень сложно, да, но изменения начинаются изнутри. Когда человек начинает не соглашаться в том, что он во всем виноват, внутренне не соглашаться. И не принимать вот ту вину, тот стыд, да, вот эти вот чувства на себя, считая, что это он виноват, да, или считая, что это ему стыдно, что он незаконно рожденный. Понимаешь, что вообще-то эти чувства принадлежат другим людям, тем, которые пытаются на него эти чувства переложить. И отказываться вот с этой позиции потихоньку. Но это большая внутренняя работа, когда ты должен, ну, анализировать то, что у тебя есть, и рассуждать о том, на самом деле это мое или не мое, или вообще откуда пришло, чей голос мне говорит эти слова и так далее. Вот вчера был очень интересный разговор о том, что вообще вот была такая были пуритане, это одно из таких направлений христиан. Они очень были благочестивыми и старались следить за собой. Вот такая была традиция написания дневников, когда человек описывал то, что он чувствует, и пытался разложить это все по полочкам. И на самом деле эта вот традиция потом перекочевала в психологию, хотя редко кто в ней узнает вот ту традицию религиозную. Когда человек анализирует, а вообще что со мной происходит? Минуточку, да, вот я чувствую так плохо, потому что бабушке плохо. А почему мне плохо? Это бабушке плохо. Теперь бабушка накричала, ей лучше, да, а мне так плохо. Ну, я сейчас привожу какой-то, может, абсурдный пример. И что, вообще-то говоря, ну, я не должен так сильно переживать за это, да. Я не должен позволять другим чувствам, да, настолько изменять мой внутренний мир. Но это вот, я говорю, это идет через осознание, и, скорее всего, ну, вероятнее всего, это происходит уже во взрослом состоянии, когда человек способен на такой анализ, да, на такую рефлексию, и способен сказать, что я так больше не буду.
У нас есть сообщение от Александра. А бывает ли обратный эффект, когда человек убежденный... Так, сейчас, секундочку. Когда человек, убежденный в своей неправоте и виновности, без вины, в один момент отбрасывает все свои моральные устои и слетает с катушек, пытаясь соответствовать убеждению окружающих. Ну, то есть, понятно, тебя считали долгое время козлом отпущения, ты устал бороться, и ты действительно становишься человеком, которого теперь есть за что обвинять.
Ну, да, это вот так называемое самоисполняемое пророчество, когда очень долго говорится. В какой-то момент человек говорит, ну, а что, собственно говоря, меня и так все время считают никудышником.
Теперь хотя бы будет за что, да?
Почему я должен вот в этом разрыве жить? Значит, я такое и есть. Я бы сказала, что это вот один из самых грустных сценариев развития событий, да, более оптимистичные, когда человек все-таки пытается ситуацию изменить и не позволить ей настолько формировать себя, чтобы она всю дальнейшую жизнь неправильно, скажем так, программировала, я бы таком в терминологии сказала. Или человек соглашается с этим, и часто, ну, он действительно падает куда-то с катушек, вот тоже. Но только потом очень сложно. Знаете, когда вы соскочили с катушек, обратно на них попасть, оказывается, сложновато.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем эфир «Формулы семьи», друзья. Сегодня тема «Почему я козел отпущения в семье?». В студии сегодня Эльвира Чепенко и наш психолог, семейный консультант Татьяна Горбачева. Она даст вам совет, ответит на все ваши вопросы по этой теме. Так что, друзья, пишите комментарии к видеотрансляциям, пишите нам сообщения на сайте teos.fm, звоните в прямой эфир, будем ждать. У нас есть сообщение от Натальи. Если ребенок-подросток ощущает себя козлом отпущения, как ему помочь выйти из этой ситуации?
Ну вот, смотрите, интересная ситуация, что человек ощущает себя козлом отпущения, а может быть, окружающие вовсе и не хотели бы, чтобы он ощущал. Да, то есть получается обратная ситуация. Да? Ну вот очень интересное исследование, которое я здесь читала, что касаемо стресса и вообще над того, насколько человек может быть сильным и сопротивляться различным разрушающим явлениям в своей судьбе. И там было сказано, что люди вот иногда, даже проходя через очень-очень тяжелые ситуации, они находили в себе силы не ломаться, идти дальше, может быть, даже находили в силы становиться сильнее, когда они преодолевали эту ситуацию. Но во всех, вот, что ученые выяснили, во всех этих случаях у человека был хоть один человек, который его любит, принимает такое, как есть, вне зависимости от того, что он делает. Мне кажется, подростки, они вот просто катастрофически нуждаются в принятии. Потому что это то время, когда человек отчасти не принимает себя. Он не понимает себя, он не понимает, как он такой длинный вырос, или большой, или толстый, или лопоухий, там дальше по списку можно говорить. Но вместе с тем он очень нуждается в того, чтобы его принимали. И в каждом конкретном случае с подростками здесь нужна особенную мудрость родителям, но я бы вот порекомендовала, приглядитесь, как можно проявить к нему любовь, чтобы он услышал это сообщение, что, дорогой, я тебя не виню, да, бывают разные периоды жизни, сейчас тебе сложновато, но на самом деле мы тебя любим, ты наш сын, и мы тобой гордимся, или что-то воодушевляющее такое. И быть скорее поддержкой, нежели противоборствующей стороной вот в подростковой ситуации. Это, конечно, сложновато.
Да, потому что еще подростки, я тоже была подростком, все мы были подростками, они слова родителей не смогут воспринимать, скажем так, точно, потому что они понимают, что родители, в принципе, всегда будут на их стороне, ну, в большей части. Ведь подросткам важно завоевать авторитет таких же подростков. Им важно завоевать авторитет вот той среды, в которой они находятся. Поэтому насколько вот эти ободряющие слова от родителей будут действенны, если при этом в этой среде у подростка действительно нет никакой значимости, и друзья, может быть, его наоборот гнобят.
Ну, это другая тема, да, это когда ты козел отпущения уже в окружении, в каком социальном, в компании или в классе, или где там на секции спортивной. Но действуют совершенно такие же принципы. Почему-то окружающие люди выбирают вас как жертву, на которую свалить можно все. При этом некоторые люди, если мы уже говорим о подростках, они могут этому противостоять, да. Некоторые вообще не позволяют другим даже думать о том, что они могут эту позицию принять. То есть это сильные такие инициативные люди, которые ставят себя на таком авторитете, что другие даже не думают, что они могут на них что-то свалить. Я считаю, что семейная поддержка очень важна. Но, может быть, здесь также поможет и разговор о том, как вы были подростком и через что вам пришлось пройти. И здесь опять такая же ситуация. Помочь человеку отделить свое представление о себе от того, что ему говорят о себе. И если то, что ему говорят о себе, совершенно неприемлемо, унизительно или не знаю, его давят там или какой-то пресс на него накладывают, то научить его выходить из этой ситуации. Тем более круг друзей в большей части — это то, что ты все-таки можешь поменять, в отличие от семьи.
Асмодей дальше нам пишет: ощущение козла отпущения появляется, когда ты не в состоянии сопротивляться и при отсутствии веры в себя и принятия себя таким, какой ты есть. С эфиром согласен. Спасибо вам большое.
Да, ну, видите, спасибо, да. Большое, да. Конечно, это проблема внутренняя. Поэтому, когда мы говорим, что нужно, чтобы перестать таким человеком быть, прежде всего отделить мнение других, его значимость понять, да, для вашей жизни, и то, что вы о себе думаете, то, что вы о себе представляете, себе знаете, посмотреть на то, что у вас есть хорошего, да, какие ваши цели. Ну и в случае подростков действительно поменять круг общения. Что, зачем мне общаться с этими ребятами, да, если есть гораздо лучший круг друзей и гораздо более интересные, ну, в какой-то мере, да, там, достойные люди. Не то чтобы другие были недостойны, но они могут вести себя абсолютно недостойно.
Итак, друзья, к половине эфира мы разобрались, почему происходят эти ситуации. Две основные причины, насколько я вас услышала, Татьяна, это когда козлы отпущения, предполагаемые козлы отпущения, разрешают с собой так вести себя, и когда люди, которые причиняют эти неудобства своим членам семьи, не готовы брать на себя ответственность за свои поступки.
На самом деле это и то бывает одновременно. Большая часть.
Как взрослого человека научить брать ответственность за себя и свои поступки?
О, это тоже глобальный вопрос наших цивилизаций, да?
Мне кажется, если найдется какая-то методика, знаете, не когда человек должен против себя немножечко идти, ущемлять себя, да, силу воли проявлять, ну, как-то взрослеть, иными словами. А когда найдется методика по типу синий-красный таблеток в матрице, да, хочешь вот эту таблеточку, у тебя будет вот так, хочешь вот эту, у тебя будет вот так. Мы решим все проблемы мира, мне кажется. Да, но это, да, правда, невозможно.
Я за то. Есть такой процесс, он называется взросление. Вот. А дети, как правило, с трудом берут ответственность на себя. Но бывают какие-то очень ответственные дети. Но большей части самые неприятные вещи они пытаются скинуть на родителей. Да, и родители даже согласны с этим. А, всякие неприятности, всякие вещи. Я сейчас вспоминаю, что у меня недавно тут с младшей дочерью такая, она у меня взрослеющий ребенок, она еще не подросток, 10 ей лет. Вот. Но она все-таки впереди хочет все у вас, остаться да. вот там в детстве. Когда у нее какие-то неприятности, она, безусловно, приходит ко мне с мужем и говорит, папа или мама, вот то-то, то-то, давай решать. Вот. Но сейчас она перешла в другую школу, где у нас нету такой возможности решать, как там в младшей школе, скажем. Вот. И я ей вот говорю, что а теперь тебе нужно пойти. Потеряла тут куртку, да, на первой неделе учебы. Я говорю, это не проблема. Ты подходишь к охраннику и говоришь, я потеряла куртку. Ну, мама, я не хочу. Говорит. Я говорю, а что? Я приду, и я то же самое скажу, что моя дочь потеряла куртку. Я не хочу говорить это слово. Мне стыдно.
За что?
Потому что, как бы вот, ну, точно так же ты подойди и ты скажи, что я потеряла куртку. Фактически это признание, то, что я, ну, я сделала что-то не так. И попроси ее, помогите мне, пожалуйста. Ну и вот было долгое время размышлений, она плакала, говорила, что она не пойдет, ну бог с ней, с курткой, в конце концов, можно же еще другую одеть и все такое. И я говорю, что вообще все просто, ты идешь, и наверняка я могу гарантировать на 150%, тебе помогут, да, тебе... Вот, и она пошла потом, договорилась, и она мне звонила, говорила, там оказалась очень приятная женщина, она сказала, не волнуйся, дорогая, я с тобой вместе пойду, и мы найдем, и все сделаем, они нашли, это как было счастье. Но это требует, что человек признал, что да, вот это произошло.
То есть, если человека не научили поступать по-взрослому с детства...
Отчасти.
То во взрослом возрасте, собственно, и нечего ждать.
Ну, он может сам научиться. На то мы и взрослые, что мы не только зависим от окружающих, но мы можем какие-то самостоятельные поступки совершать. Например, устать от того, что я такой инфантильный, ничего не могу решать, и начать принимать решения со всеми там плюсами и минусами этого процесса. Вот. Но принять на себя ответственность, сказать, что да, да, плохо, но я готов исправляться. Вот же в чем вся штука-то. А человека, который сделал плохо, но готов исправляться, все приветствуют. Это положительный человек. А человек, который не признает, что он сделал плохо и не готов меняться, ну, не знаю, это у меня образ такой буки.
По поводу образов. Человек, который пытается перевесить ответственность на другого, для меня всегда останется вот таким человеком, который бежит в парке, ну, на пробежке или еще где-то, неважно, идет в парке. И вот на пути у него скамейка, и он об нее ударяется и начинает на нее орать. Ну, скамейка, да. Что ты здесь вообще стоишь, скамейка? И вот смотришь со стороны на эту ситуацию и думаешь, ну, интересно, кто как бы в этой ситуации должен был подвинуться, ты или скамейка? Вот это из разряда таких же ситуаций, когда ты пытаешься перевесить свою ответственность на козла отпущения, который даже, может, и не присутствовал в этой ситуации. Да. Мы с родителями поругались, тебя дома не было, ты виноват.
Да, да. Но эмоционально мы именно так и делаем. Как бы, безусловно, это не только не кто-то что-то задумывает, да, но мы бессознательно хотим перенести ответственность на кого-то другого. Я хотела бы в ответ на скамейку китайскую притчу такую рассказать, да, что вот представьте, что вы плывете по реке в лодке, и тут вдруг другая лодка ударяется в вас. Да? И дальше два варианта. Если эта лодка была без седока, то вы пытаетесь ее поймать, да, и как-то вот либо к берегу пристать, или что-то там такое сделать. А если там оказался кто-то внутри сидящий, то вы будете орать на него. Ты что, не видишь, куда ты едешь? Да? На скамейку редко кто кричит. Но если там оказывается человек, неважно, даже если у него не было весел, он потерял управление, то он виноват. Вот такая китайская
удивительно,
мудрость.
Удивительно, удивительно. Сейчас мне хочется вспомнить все ДТП, которые происходят у нас на дороге. Долгие препирательства, кто же виноват, я или ты. Да. Сложная ситуация, друзья. Поделитесь с нами, если вы сможете рассказать нам откровенно, вдруг кто-то сможет. Может быть, вы узнали себя в этом? То есть вы ставите какого-то члена вашей семьи в позицию козла отпущения? Может быть, вы хотите что-то с собой сделать, исправить свое поведение, научиться принимать ответственность за свои поступки, научиться брать эмоциональную хотя бы какую-то ответственность и не срываться зря на человеке, который невиновен. Так что, друзья, если вы узнали, пишите нам, Татьяна подскажет, поможет. Можете нам звонить 8 800 333 1706, это прямой эфир, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. И teos.fm для сообщений. Ну и, конечно, наши видеотрансляции. Заходите, подписывайтесь и пишите комментарии. У нас есть еще несколько сообщений от Асмодея. И в этой ситуации очень сложно бороться с мнением близких. Только в ход идет оружие доказательства, в кавычках. То есть показать на личном примере, что твой выбор верен. Ну вот, да. Это тоже очень сложный и тернистый путь.
Он не столько сложный, сколько он долгий. Вот, потому что люди не спешат поменять мнение о вас, но они его поменяют, если вы годами будете демонстрировать то, что вы стали другой.
Да? Самое интересное, ты вот эти года проживаешь с мыслями о том, что это твоя жизнь, и ты как бы у тебя такой образ жизни. Или ты проживаешь эти года именно с мыслью о том, что ты доказываешь каким-то людям о том, что ты вот такой. Это ужасно.
Совершенно разные позиции, да. Но это вот один из приемов, как перестать быть козлом отпущения. Нужно в какой-то мере, ну, перестать ориентироваться на то, что люди, вот эти конкретно люди вам говорят. Потому что, ну, оно неверно. Ну, мы иногда очень прислушиваемся к мнению людей, да. Иногда мы считаем, что оно ошибочно. В чем сложность здесь? Как правило, это очень близкие нам люди. И у нас есть естественная тенденция прислушиваться к ним. Но если они на протяжении всей жизни были несправедливы и считали, что вы там из-за вас все происходит, то приходится ставить вот такую границу и говорить, что несмотря на то, что мне хотелось бы, чтобы меня оценивали, чтобы меня мною гордились. Наверное, этого не будет, но я печалюсь об этом. Ну и хорошо. Я буду все равно жить, я буду работать так, как я хочу, я выберу то направление, которое я считаю важным. Вот, и время покажет, кто из нас был прав. Но я вот могу сказать из опыта, вот, есть семьи, в которых, ну, жизнь прошла людей, если мы говорим о каких-то, и только какие-то изменения на протяжении десятилетий. А потом люди говорят, да, наверное, я был неправ, что вот я вижу добрую жизнь, и я согласен, что теперь ты другой.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем разговор на тему «Почему я козел отпущения в семье?» Асмодей нам продолжает писать. Не всегда близкие внимательны, поэтому приходится обращать их внимание, и путь становится короче. Ну, да. Может быть, у вас так, да, получилось, да.
Это хорошо. Можно обращать внимание, да. Но это тоже некоторый путь к тому, чтобы начать относиться к себе лучше, да. Это помогает нам, когда другие замечают что-то хорошее. Вот. Но самая главная работа – это, в общем-то, быть уверенным внутри, что в вас тоже есть доброе. Потому что, как бы, козел отпущения, позиция – это значит, все у тебя там плохо. По-моему, таких людей нету, вот. Мне кажется, парадокс человека в том, что в самом отъявленном негодяе вдруг иногда обнаруживается какое-то совершенно непонятное благородство и высота мыслей и порывов. И в человеке, который верх святости, вдруг обнаруживается какая-то червоточина, которая вот тоже... Человек всегда является смесью вот этих двух вещей, да. Христиане говорят, что это греховность, человек, который портит, да, ферментирует все то хорошее, которое что было. Но абсолютно черных людей тоже нету. Там все равно есть что-то достойное, даже если оно было искорежено, забито, есть хорошее. И вот дать человеку поверить в это, ну, это вот, ну, это, наверное, большое дело. Да, или научиться самому верить в то, что в тебе есть добрые черты, ты можешь делать хорошо, ты можешь добиваться успеха. Потому что вот это козел отпущения, это вот прозвище, оно несет на себе вот печать, такой фильтр черноты, когда человек через, только через черное воспринимает и себя, и других.
В начале эфира я сказала, что бегать, избегать от такой семьи, которая делает тебя козлом отпущения, это не выход. Я приводила пример про работу, что если работу мы можем поменять, а семью нет. Но терпеть — это тоже не выход. Какое из двух зол выбрать? Я бы сбежала. Я бы сразу сбежала, но я просто человек такой, характер у меня такой, что я не позволю себя ставить в позицию козла отпущения, если я невиновна.
Да. Ну, здесь, наверное, ни тот, ни другой не будет правильно. Да? Я бы сказала отойти на безопасное расстояние. То есть, конечно, знать, что тебя сейчас распнут, и каждый раз идти туда и опять подвергаться насилию, потому что очень часто вот эти случаи отношения как человека к козлу отпущения, они вообще приводят к тому, что люди на него срываются. Словесно ли, физически ли? То есть это позиция, в общем, которая ведет к позиции жертвы. И если понятно, что вы уже стали жертвой насилия, ну, идти туда и опять наступать на те же грабли, наверное, будет немудро. То есть я за то, чтобы отношения оставались, но выбрать такое расстояние, на котором эти отношения являются, ну, приемлемыми, если это возможно.
То есть просто поставить своей семье, скажем так, такое условие. Друзья, я хочу с вами общаться, я хочу, чтобы мы были дружной, большой, любимой семьей, да? Но если вы продолжаете так себя вести, я съезжаю в отдельное жилье. И общаемся мы только по каким-то исключительным случаям, там, свадьба, похороны, еще что-то.
Ну, может быть так, это уже так совсем, да, конкретно. Как правило, люди, которые в этой позиции оказываются, они, конечно, более мотивированы жить самостоятельной жизнью, потому что это, конечно, не позавидуешь такому человеку, его роли в семье. Чего не скажешь об обратной стороне. Есть те, которые восхваляемы семьей, это ведь тоже такое, такое явление есть, и все их любят, и всеми гордятся. Да, и вот эти вот люди, они гораздо дольше остаются в семье, потому что тут они признаны, тут они любимые, тут все, все самое хорошее. Вот, поэтому в плане самостоятельности вот эти люди, которые не приняты, им хочется выскочить из этого окружения, им хочется найти круг друзей, который бы их понимал, им хочется доказать себе, что ты можешь. Да, ну и часто, уходя из этого места боли, дает, ну, когда они оказываются вне его, это дает силы, ну, сделать усилия над собой и переменить свой взгляд на себя, ну и на то, что происходило в том числе.
Раз мы метафоры приводили в пример, то тогда у меня тоже всплывают два сравнения вот таких категорий, да, людей, которых восхваляют семьи, которые стремятся там остаться подольше, или которые являются козлами отпущения. Друзья, не все так плохо, потому что представьте себя на месте растений. Вот вы такая прекрасная, роскошная роза, которую поливают, и удобрения сыпят, и все что угодно. И тут случается так, что вы попадаете на улицу. Ну, растение,
да.
Конечно, через три дня от розы ничего не останется. А если вы тот самый одуванчик, клевер, что угодно.
Подорожник,
да,
который вытирает ноги.
Вот. Вы понимаете, куда вас ни посади, вы везде будете расти. Чем вас ни поливай, хоть чай в горшок вам из кружки, да, остатки чая выливай, вы все равно будете расти. У вас гораздо больше стремления приспосабливаться к разным условиям в жизни. Это, наверное, единственный
плюс,
да, за что можно поблагодарить семью, но
да.
Стоит ли он, конечно, тех страданий, но тем не менее, не отчаивайтесь, видите, вы подорожник. Кроме того, подорожник, конечно, это такое растение, которое везде растет, но не забывайте о том, что многие прикладывают его к ранкам, да, на лекарства, да. Так что, друзья.
Если вы оказались таким растением, да, вы можете еще и лечить других, которые в подобной ситуации оказываются. Наверное, несколько слов родителям, которые часто оказываются, ну, виновны вот в таком отношении. Дорогие родители, ну, посмотрите, как вы относитесь к своим детям, да. Отношение к тому, что ваш ребенок золотой и все делает правильно, не есть хорошо. Отношение к тому, что ваш ребенок виноват во всех бедах, тоже не есть хорошо. дети нуждаются в любви, но также и в ответственном отношении, когда они не несут на себе те бремен, которые им не принадлежат. Если есть какие-то между вами разногласия, какие-то проблемы или кризисы, то старайтесь решать это на вашем родительском уровне или уровне вашей семьи и не грузить их этими эмоциональными, такими очень серьезными вещами.
У нас осталось буквально полминуты. Завершим наш эфир сообщением от слушательницы. Если ребенок 8 лет не признает, отталкивает мнение родителей, ставит перед собой блок, одним словом, не достучаться до него. Вот как добиться от него взаимопонимания? Складывается ощущение, что родители мы плохие. Ребенок считает себя правым во всем.
Да, очень интересная ситуация. Но, наверное, нужно все-таки искать пути. Что случилось? Как часто бывает, что происходит какое-то событие, которое разбивает эти отношения между ребенком и родителями. Может быть, какое-то неосторожное замечание или что-то, когда он делает выводы, которые неправильные. Постараться посмотреть, что может смягчить, да, поговорить с ним, ну и если что-то, что требует извинения, то извиниться. Я бы вот просто советовала вам продолжать искать эти пути к сердцу ребенка. Это очень важно.
Друзья, у нас совсем нет времени. Мы услышимся уже с вами в понедельник. Спасибо, что были с нами. Пишите, задавайте вопросы. Прочитаем обязательно. С вами была передача «Формула семьи». До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.